Говорит Радио Свобода. Министерство финансов США обнародовало документы, свидетельствующие о махинациях людей из окружения Владимира Путина с целью обойти наложенные на них санкции за аннексию Крыма.
Были интересны, в первую очередь, наиболее подозрительные транзакции, которые показывают интересные связи наших там бизнесменов, чиновников, крупных компаний, включая государственные компании.
Координационный совет оппозиции в Беларуси продолжает работу, несмотря на разгром властями его президиума.
Сейчас, например, довольно активно разворачивается процесс приобретения такой внутренней формальной легитимности.
Жемчужный прапорщик вновь заявил о себе. На этот раз он напал на полицейского.
Удар был такой силы, что врачи зафиксировали у полицейского черепно-мозговую травму и сильный ушиб нижней челюсти.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 21 сентября. Близкий к президенту России Владимиру Путину бизнесмен Аркадий Ротенберг предположительно мог использовать банк Барклайс в Лондоне для ухода от американских и европейских санкций, наложенных на него в 2014 году после аннексии Крыма. Документы, подготовленные подразделением Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями, получили журналисты издания BuzzFeed, которые затем передали их международному консорциуму журналистов-расследователей. Вчера были опубликованы результаты расследования российского партнера консорциума издания «Важные истории». В нем тоже говорится о ряде подозрительных транзакций лиц из окружения Путина. С редактором «Важных историй» Романом Шлейновым побеседовал Марк Крутов.
Моим коллегам и мне были интересны в первую очередь наиболее подозрительные транзакции, которые вызывают много вопросов, или, по крайней мере, показывают очень значительные связи, интересные связи наших там бизнесменов, чиновников или там крупных компаний, включая государственные компании. И с этой точки зрения мы и анализировали эти файлы. Что удалось заметить из интересного? Например, то, что Алексей Мордашов, один из крупных российских предпринимателей, платил компании, связанной с велосипедистом Сергеем Ралдугиным. Сумма, которая была зафиксирована американским банком-корреспондентом, небольшая, в пределах $1 миллиона. Но там же интересные нюансы отслеживаются. Например, там говорилось о неком договоре займа. Почему крупнейший российский предприниматель вдруг обращался за займом к малоизвестной конторе, связанной с виолончелистом, которая всю жизнь говорила о том, что не занимается бизнесом? Я, честно говоря, затрудняюсь это объяснить. То есть, в первую очередь, сразу задумаешься о какой-то схеме. Интересной, потому что компания Мордашова может брать займ в банках, да, но никак не у человека, который давно занимается культурой, играет на виолончели. И когда по договору займа его компании платят $800 тысяч, это всегда выглядит подозрительно. Другой интересный платеж – это платеж структуры Алишера Усманова, еще одного крупного предпринимателя, советнику Владимира Путина Валентину Юмашеву. Да, он хоть и советник на общественных началах, но очень известный человек, которого называют крупным лоббистом. Он вхож в высокие кабинеты, имеет доступ к Владимиру Путину. И когда структура господина Усманова платит ему достаточно большую сумму, $6 миллионов, всегда интересно, за что же были заплачены такие деньги. Учитывая, что господин Юмашев говорил и не раз о том, что он и его семья не получают каких-то значительных финансовых ресурсов. Да, он является советником многих предпринимателей, но он настаивал, насколько я понимаю, в своих интервью на том, что у него нет крупного состояния. И вот мы видим, значит, довольно значительный платеж, $6 миллионов от Усманова. Интересно было бы понять, за что были получены эти деньги, пока нам никто не прокомментировал этого. Структура отказывается от комментариев и олигарха. Администрация президента сказала, что мы там частные вопросы, связанные с нашими, тем более внештатными сотрудниками, на общественных началах не комментируем. Еще один забавный эпизод – это то, что известная российская структура, экспортер военной техники государственной, Росатомэкспорт, зачем заплатил напрямую агенту своему в Индонезии. Непонятно, почему деньги переводились в адрес физического лица, учитывая, что это лицо в Индонезии входило в окружение, это мы из местных публикаций уже получаем такие данные, входило в окружение бывшего президента Индонезии, близкого к военным кругам. Я понимаю, что Росатомэкспорт осуществляет предполагает поставки, значит, по всему миру военной техники и вооружений, но в рамках платежей, даже если это человек агент, да, его компания помогает эти оружие подавать, в данном случае в Индонезии, персональная транзакция всегда выглядит подозрительной. Ну, и более того, странно, что платили через очень интересный банк. Это банк, который отчасти принадлежит супруге господина Чемезова. Чемезов – это глава госкорпорации Ростех, куда входит Рособоронэкспорт. Чемезов – давний товарищ российского президента. Почему был выбран банк с участием его супруги для этого платежа, тоже совершенно непонятно. Неужели не было, значит, других способов оплатить агенту в Индонезии за различные услуги? Ну и прямой конфликт интересов тут прослеживается, потому что, с одной стороны, есть госструктура, которая подчинена господину Чемезову. Почему она осуществляет платежи индонезийскому посреднику с использованием банка супруги, а господина Чемезова тоже совершенно непонятно. По идее, как вот там говорят эксперты из Transparency International, Илья Шуманов, господин Чемезов должен был бы проинформировать специальную антикоррупционную комиссию о том, что через банк его супруги осуществляется такой платеж. Еще один интересный платеж связан с компанией МТС, которая платила офшорной фирме подконтрольной сыну бывшего министра национальной безопасности Азербайджана. МТС не так давно попадала в поле зрения американского Минюста в связи с платежами в адрес компании дочери президента Узбекистана Гульнара Каримова. И тогда дело кончилось большим скандалом. После антикоррупционного расследования МТС обязалась выплатить штраф 850 миллионов долларов за вот эти непонятные платежи дочери бывшего узбекского президента, которая контролировала местный телекоммуникационный рынок. А здесь платеж тоже достаточно крупной суммы в адрес компании подконтрольной, как я уже сказал, сыну бывшего министра национальной безопасности Азербайджана. Что странно, потому что когда фирма крупного чиновника получает такие деньги, даже несмотря на то, что она там осуществляет какие-то операции на местном рынке и, может быть, является существенным игроком, но понятно, какой ресурс она использует. Да. То есть вот сейчас в Азербайджане идет крупное расследование антикоррупционное, которое затрагивает Министерство связи, затрагивает как раз людей из окружения этого министра бывшего национальной безопасности Азербайджана. И там как раз всплывают данные, почему эта офшорная контора стала таким крупным игроком на телекоммуникационном рынке Азербайджана. Только благодаря тому, что у человека, который ее контролировал, были такие связи с топовыми чиновниками азербайджанскими. Вот МТС сейчас прокомментировал нам данные, то, что это были обычные операции, что в Азербайджане у них нет интересов, и что платежи были связаны с обычным, значит, типовым договором об услугах международной связи, по которому там в обе стороны осуществлялись выплаты. Но вы же понимаете, если контора контролировалась людьми, близкими к азербайджанским чиновникам, то такой платеж всегда выглядит странно.
Есть ли в изученных вами документах свидетельство нарушениями банками режима санкций, введенных против российских чиновников и бизнесменов после аннексии Крыма и начала войны на востоке Украины? Например, насколько я понял, там упоминаются Ротенберги.
Я сразу объясню. Дело в том, что для нас это не было приоритетной информацией. Одной простой причине. От санкций пытаются уходить все. И с этой точки зрения мы не анализировали данные, какие российские олигархи или крупные чиновники уходили от санкций. Да, там, например, отмечалось, что Ротенберги уходили от санкций, используя какие-то банковские счета. Господин Ротенберг прокомментировал, что это бред. Ну, я допускаю, что это правда, что уходил, но является ли это большим преступлением, что он уходил от санкций? Ну, думаю, что нет. Нас больше интересовали другие транзакции, которые сложнее объяснить с точки зрения логики. Ну, например, как бывший вице-мэр Москвы получал $1 миллион за консультации от известного московского девелопера, да, который, к тому же, сейчас находится по уголовным делам.
То есть вот в этом случае, в случае с вице-мэром Москвы, в случае с платежом в Индонезию, если говорить прямым текстом, речь может банально идти о какой-то взятке, откате за какие-то услуги, за лоббирование каких-то интересов.
Ну, поскольку это не доказано, да, мы просто исходим из того, что мы можем доказать, мы видим факт. Да, вот такие странные платежи были сделаны. На них обратили внимание американские банки-корреспонденты. Да, но, соответственно, как-то нужно объяснить эти транзакции, потому что вопросы возникают большие по их поводу. Но почему вдруг человек, который сейчас под уголовным делом находится, этот девелопер, да, платит $1 миллион за консультации? Консультации — это всегда подозрительная штука. Консультационные платежи, они всегда отмечаются красным флагом, потому что, ну, за консультацию можно заплатить сколько угодно, и непонятно, как ее оценить. $1 миллион оценил консультацию господина Орджоникидзе, бывшего вице-мэра, девелопер Роман Фукс. Почему, это интересно? Ну, потому что он с братом участвовал в интересных очень проектов в Москве. И, в частности, Павел Фус, его брат, получал участки в Москва-Сити. Благодаря Орджоникидзе, он сам на интервью говорил, что Орджоникидзе его уговорил получить эти участки. Орджоникидзе курировал, напомним, Москва-Сити, этот огромный проект. Когда такие связи прослеживаются, а тем более там есть уголовное дело по поводу хищения денег Павлом Фуксом, якобы, да, строительство Москва-Сити. Вот когда такие параллели есть, то, конечно, интересно, за что господин Орджоникидзе заплатили такую сумму, тем более в рамках консультаций.
Что интересно с этой утечкой, это то, что она произошла из Минфина США, который с помощью этих документов, собственно, и должен, по идее, бороться с какими-то серыми схемами, с отмыванием денег и так далее. Насколько эффективен этот механизм, при котором сами банки уже задним числом должны отчитываться о таких сделках перед американским ведомством? Были ли какие-то юридические последствия для людей, которые фигурируют в этих бумагах?
Ну, механизм, по идее, должен быть эффективен, но личные ощущения мои после работы вот с этими файлами этого подразделения Минфина США, к нему стекается огромное количество сведений, просто колоссальное. И такое ощущение, что чиновники Минфина, чиновники подразделения, они просто тонут в огромном объеме информации и, к сожалению, далеко не всегда могут отследить какие-то реальные подозрительные вещи. Они не всегда способны, значит, обратить внимание на конкретные фирмы, несмотря на то, что там известно, с кем они связаны. И достаточно просто погуглить банально, чтобы понять, к каким известным персонажам относится правильная компания. Увы, далеко не всегда чиновники финансовой разведки Минфина США это делали.
С редактором партнера Международного консорциума журналистов-расследователей издания «Важные истории» Романом Шлейновым беседовал мой коллега Марк Крутов. Вы слушаете «Радио Свобода». Министры иностранных дел стран Европейского Союза обсудили в Брюсселе ситуацию в Беларуси, где больше месяца продолжаются протесты против объявленной властями победы Александра Лукашенко на выборах президента. Министры встретились за завтраком с белорусским оппозиционным лидером Светланой Тихановской. В самой Беларуси в воскресенье продолжились акции протеста. Член Координационного совета Беларуси Андрей Егоров, который отбыл 10-суточный административный арест за участие в одной из демонстраций, рассказал в интервью обозревателю телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской, как Координационный совет продолжает работу без президиума и какой стратегии придерживается сейчас.
Много усилий было приложено для того, чтобы разогнать в том или ином виде президиум. Чем сейчас совет занимается?
Совет, в общем-то, принял решение о том, что как бы пока президиум разгромлен, то основной состав совета, как бы он является управляющим органом. Там как бы больше людей, конечно, и решения принимать несколько сложнее, но это не означает, что Координационный совет утратил свою функциональность. То есть сейчас, например, как бы довольно активно разворачивается процесс, ну, приобретения такой внутренней формальной легитимности, потому что власти там постоянно обвиняют Координационный совет в том, что вы никого не представляете, но сейчас вот запущено, например, процесс, когда граждане там выражают свое доверие Координационному совету в том, что он является представителем протестующих, в том, что он уполномочен вести там диалог с властями. Там за пару дней это там больше 300 тысяч граждан, которые выразили поддержку Координационному совету. Точно такой же процесс уже идет среди общественных организаций, там политических партий, профсоюзов, неформальных сообществ и так далее, которые принимают такие своеобразные верительные грамоты для Координационного совета. Вопрос, конечно, с лидерами и спикерами от имени Координационного совета после того, как многие члены президиума были выдавлены из страны или посажены в тюрьму, стоит достаточно остро. Но я думаю, он тоже в ближайшее время решится. Я вот здесь обращаю внимание на вот смену спикера в штабе команде Виктора Бабарыка, который был после того, как Мария Колесникова оказалась в тюрьме. На ее место пришел Макс Багрицов, который совершенно вот четко выразил, по-моему, позицию того, что я здесь третий человек на этом месте после самого Виктора Бабарыка, Марии Колесникова. И вот теперь я, наверное, не последний здесь. Но как бы если меня посадят, кто-то как бы придет следующий. И Координационный совет, в принципе, наследует эту же логику как бы работы. И они не смогут всех посадить.
Хотела просто уточнить, на каком уровне могут идти эти диалоги с представителями власти, потому что, ну, уже все понимают, что со стороны Александра Лукашенко, то есть на президентском уровне диалог вообще невозможен. Исключено, с кем Координационный совет пытается разговаривать.
Координационный совет пытается разговаривать с там, другими структурами, там, с министерствами, там, локальными властями и так далее. То есть сейчас тоже мы думаем о том, как вести этот процесс, ну, в такое более там регулируемое поле там легальных там рамок, например, там через какие-то общественные тематические слушания по каким-то вопросам, куда можно будет попробовать вытягивать представителей властей. Ну и вы еще понимаете, что там много разных децентрализованных действий происходит, которые там непосредственно не связаны с координационным советом, но проходят в координации там как бы разных групп. Например, продолжается структурирование людей там по местному принципу, люди ведут процесс отзыва депутатов, и он уже там дает свои результаты, часть депутатов уже провела встречи с избирателями, некоторые из них выразили там свою более или менее уверенную поддержку требованиям протестующих, по крайней мере, там вот со стороны Воронецкого было признание права как бы людей на выражение там своего недовольства. Кто-то, в общем, говорит о том, что он не держится за свое место и готов был бы даже уйти. Депутаты Минского городского совета там местного, по крайней мере, один из них там просто поддержал протестующих, сегодня призвал там прекратить насилие. То есть, ну, в общем, это дает свои результаты, но пока это происходит на таком среднем как бы уровне чиновников, не затрагивая там министров, замминистров. Хотя даже на этом уровне, то есть на уровне замминистров отдельных министерств, есть вполне лояльные к протестующим люди. Там на уровне начальников отделов есть те, кто как бы категорически там против того, чтобы, например, людей из их отдела в министерстве вынуждали выходить на проправительственные митинги, ябатинги, как мы их называем.
Ксения Соколянская беседовала с членом Координационного совета оппозиции Беларуси Андреем Егоровым. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Петербурге задержан Вадим Бойко, бывший сотрудник полиции, больше известный как «Жемчужный прапорщик». Напомню, что в 2011 году Бойко был осужден условно за избиение протестующих на оппозиционном митинге, в 2014 году тоже условно за стрельбу в кафе. Теперь «Жемчужный прапорщик» обвиняется в нападении на полицейского, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Нападение на полицейского – не первый подвиг Вадима Бойко. Громкую известность он получил в 2010 году, когда участвовал в разгоне акции «Стратегия-31» у станции метро «Гостиный двор», проводившейся по 31 числам в защиту 31 статьи Конституции о свободе собраний, митингов и шествий. 31 июля интернет облетели видеоролики и кадры, где прапорщик полиции могучего телосложения с размаху бьет по лицу протестующего, хватает за волосы девушек, лупит дубинкой по головам и лицам, а также угрожающе произносит «Харьки, нецензурная, кому еще?». Рука с тройной жемчужной ниткой на запястье запомнилась многим. Благодаря этой нитке и возникло прозвище «Жемчужный прапорщик». Найти его в полиции не могли целый месяц. Развернулась целая общественная кампания по его опознанию. 1 сентября он сам пришел с повинной в Следственный комитет. Только тогда было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение полномочий с применением оружия или спецсредств». В декабре 2011 года Куйбышевский районный суд счел, что Вадим Бойко применил к митингующему излишнее насилие и приговорил его к 3,5 годам условно с испытательным сроком в 2 года. На этом, однако, история Вадима Бойко не заканчивается. 10 мая 2013 года он был задержан за стрельбу в кафе «Чебурек» на улице Чайковского. Ему показалось, что кто-то из сотрудников заведения украл у него часы. Он ушел с угрозами и вернулся с ружьем. Его арестовали во второй раз, и снова он, с учетом смягчающих обстоятельств, получил условный срок. И вот теперь бывший полицейский, жемчужный прапорщик, снова задержан за драку и нападение на полицейского. Заместитель директора интернет-издания «Фонтанка» Евгений Вашенков считает, что жемчужный прапорщик сам творец своей судьбы, но в то же время и жертва несправедливости.
Безусловно, он разошелся на этом митинге, кого-то там ударил, но, честно говоря, невелик-то удар-то был. Из этого журналисты сотворили некое событие. Такое впечатление, что он Навального отравил. А вообще, кто он такой? Он человек, рожденный на Кубани, который сформирован в тех традициях, служил. То есть он казак. При этом, кто сказал, хороший он человек или плохой? Ну вот казак так разошелся. А что он сделал? Хорошо, трах по лицу. А вот с того момента, сколько у нас было видео, фотографий с Москвы, с Петербурга, с других мест, я уж не говорю про Минск, сколько их было-то? Я не говорю о том, что он правильно сделал. Но у общества и у журналистов, у них тоже нет опыта ни конфликта, ни договоренности. Единственное, что журналисты сразу могут, это кричать. По-другому подойти и посмотреть на человека они не в состоянии. Я его не знаю, прапорщика. Мне он абсолютно не близок. Просто я услышал вопль «распни». Мне это не нравится.
Башенков считает, что в случае с жемчужным прапорщиком мы имеем дело с трагедией легионера или преторианца, выкинутого из рядов и так и не сумевшего пережить обиду. 19 сентября Вадим Бойко был задержан на проспекте Косыгина за участие в драке. Когда его привезли в отдел полиции, чтобы составить протокол, он повздорил с сотрудником полиции и ударил его в лицо. Удар был такой силы, что врачи зафиксировали у полицейского черепно-мозговую травму и сильный ушиб нижней челюсти. Рапорт о нападении на сотрудника полиции поступил в Следственный комитет. Адвокат Борис Груст считает странным, что первый условный срок жемчужного прапорщика после его стрельбы в кафе «Чебурек» не превратился в реальный.
В случае совершения условно осужденным в течение испытательного срока преступления по неосторожности, либо умышленного преступления небольшой или средней тяжести, вопрос об отмене или о сохранении условного осуждения решается судом. Тут должно в каждом конкретном случае тогда решаться. Но у нас практика как раз, когда достаточно жестко применяют репрессию и в отношении менее общественно опасных деяний. Тут, видимо, чувствуется, что речь идет о социально близком. Поэтому такое снисхождение оказывается такого рода людям и такого рода преступления. Мне кажется, что, конечно, это неверно.
Свидетель событий 2010 года, участник группы «Мирное сопротивление Петербурга» Всеволод Нилаев считает случай жемчужного прапорщика очень показательным.
В полицию, к сожалению, попадают люди, не умеющие владеть собой и с хулиганской преступной наклонностью, абсолютно не понимающие, что такое право. А то, что произошло сейчас, это просто следствие того, что человек каким был, таким и остался.
По мнению Всеволода Нилаева, в свое время жемчужный прапорщик стал настоящим символом полицейского насилия, поскольку все еще не привыкли, чтобы мирных людей, просто стоящих в центре города, избивали и таскали за волосы. Но сегодня все стало намного страшнее. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Радио Свобода». Общественное пространство на Хохловской площади в Москве, известное как «Яма», решили огородить стеклянным забором. По первоначальной задумке «Яма» должна была стать музеем под открытым небом со свободным входом. Амфитеатр быстро стал популярным местом встреч. Там собирались и шумные компании, что приводило нередко к конфликтам с местными жителями, а также с участниками прокремлевского движения «Лев против». Репортаж Ивана Воронина.
Хохловскую площадь в Москве 3 года назад открыли после благоустройства как этакий музей под открытым небом.
И с самого начала это общественное пространство зажило своей жизнью, а не по сценарию создавших ее урбанистов.
Здесь можно было застать лекции священников и стихийные кинопоказы. Здесь читали стихи, сюда ходили на свидания. Ближе к выходным обязательные тусовки с обилием алкоголя и громкой музыкой. Конфликт был неизбежен. Жители соседних домов жаловались на шум и подвыпивших сограждан. Затем на яму обратили внимание выступающие за здоровый образ жизни вигиланты, подсказывавшие полицейским, кого стоит забрать в отделение.
Вот гражданин с рюкзаком, с алкоголем идет, материал, замечание реагирует.
Пройдемте, пожалуйста.
Пройдемте. Давай на машине подъеду сейчас сразу.
Отделу.
Да.
Давай, на своей машине подъедем, да.
В какой-то момент территорию оцепили железными ограждениями, а полицейские на входе досматривали вещи. Часть ограждений здесь осталась и по окончании летнего сезона, правда, действует не особо эффективно. И вот новое ограничение. По периметру ямы начали возводить стеклянный забор, остановившись пока на 3 элементах ограды. Стеклянный забор планировался изначально, мол, это не от посетителей ограждаются. Евгения Юдженич в свое время очень даже приветствовала открытие амфитеатра на Хохловской площади как свободного общественного пространства посреди и без того довольно популярного для прогулок и тусовок района. Студенческого, к тому же. Рядом корпуса Высшей школы экономики.
Просто вот так сидеть и чувствовать, что это все-таки пространство, а не просто лавочка, где люди объединены, и у тебя есть какая-то коммуникация, это было очень клево. И это именно, что была свобода. Вот. Но теория-то моя заключается как раз в том, что все живое, к сожалению, в России со временем обречено погибнуть.
Москва неожиданно вырыла себе проблему, явила вот такой археологический памятник, и неожиданно вокруг этого все закрутилось. Москва знала примеры просто полицейского запрета закрыть и не пущать. Примеров медиации, когда все случилось по любви, к сожалению, наш город не знает.
Этот район Белого города еще с конца 19 века был переполнен рюмочными с демократичными ценами, рассказывает Павел Днилорыбов, москвовед и создатель телеграм-канала «Архитектурные излишества», крупнейшего в этой сфере. На Хитровской площади была биржа труда, откуда чернорабочие и расходились по окрестностям.
Но это все-таки история социального дна, социальных низов. А в случае с ямой мы видим, что это, наоборот, тусовочное место вполне себе обеспеченных молодых людей, которым некуда пойти. Вопрос возникновения ямы – это вопрос времени, на самом деле. Она где-нибудь бы да возникла.
Если на Красной площади начнут пьянствовать, то значит, не надо будет новую стену кремлевскую строить, понимаете?
Архитектурно-градостроительного решения для конфликта в яме нет, считает архитектор Евгений Ас. Его родной район у Патриарших прудов после отмены в Москве ряда коронавирусных ограничений стал местом притяжения для жителей города, соскучившихся по прогулкам и посиделкам в кафе. Это спровоцировало регулярные рейды полицейских, следивших за соблюдением тишины. Евгений Ас уверен, тотальный контроль и стены – это не выход.
Дальше возникает вопрос, не надо ли повысить забор, потому что через нынешний легко перескочить, а дальше не надо ли на забор поставить действительно колючку, и не надо ли там собак внутри еще держать ночью. Почти ни один вопрос в публичной сфере нельзя решить запрещением. Нужны какие-то другие механизмы.
Больше потенциала у того случая, когда люди сами просто вдруг выбирают какое-то место существующее, живым образом его выбирают и там тусят. Вот это вот, мне кажется, депрессивный теперь уже пример. И я думаю, что город будет гораздо аккуратнее в своих намерениях.
Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
И в завершении нашей программы обращу внимание, что в эфир Радио Свобода с сегодняшнего дня вернулись позывные на музыку Александра Гречининова, автора гимна «Свободной России». В разных программах русская служба использовала музыку Гречининова до начала 10-х годов 21 века. В поисках новых музыкальных решений «Свобода» в последние годы отказалась от Гречининова, сохранив его мелодию лишь в архивных программах. Но письма слушателей, как и развитие событий в России вокруг нее, показывают, что пора вернуться к традиции. Теперь новая интерпретация музыки Гречининова вновь звучит в нашем эфире. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 21 сентября. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.